Современные данные говорят о том, что человеческий геном отличается от генома шимпанзе всего на 1%. Это означает, что все разительные отличия человека от обезьяны укладываются в малое число генетических изменений. Означает ли это, что каждая из этих мутаций кодирует важнейшие свойства человека? Или мутации вызывают каскадные изменения в регуляции систем жизнеобеспечения? О новейших результатах в расшифровке генома человека и о роли мутаций в формировании сугубо человеческих черт рассказывает доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.
В последнее время, в основном в научно-популярных источниках, появляются сообщения, что, например, найден ген, который отличает нас от животных. Или найден ген, который сделал нас человеком. Найден ген речи, найден ген величины мозга и так далее. Мой первый вопрос доктору биологических наук Александру Маркову. Насколько такие заявления соответствуют реальности?
Ну, такие заявления значительно преувеличивают реальные достижения, которые сделаны на сегодняшний день. В действительности, обычно речь идет о том, что находят тот или иной ген, который важен, скажем, для развития мозга или для речи, который является необходимым, но, скорее всего, недостаточным условием. Так же, как в обычном генетическом анализе, вот когда мы говорили о гене болезни, скажем, некая условность, некое упрощение.
То есть, если этот ген поврежден, то болезнь может возникнуть, но это не обязательно, и может быть она возникать и по другим причинам.
Да, может возникать и по другим причинам. Вот так же и в случае с теми генами, которые отличают нас, скажем, от шимпанзе. Геном шимпанзе полностью прочтен на сегодняшний день, в отличие от остальных обезьян. Эволюционные линии человека и шимпанзе разошлись по современным оценкам примерно 6,5 миллионов лет назад. Вот чаще всего такая оценка дается. Эти исследования очень активно начали развиваться после того, как был прочтен геном шимпанзе. И появилось вот два полностью прочтенных генома человека и шимпанзе, которые можно между собой сравнивать. И огромное количество ученых занялись вплотную этим вопросом. Во-первых, надо было эти отличия просто найти. Во-вторых, начать их как-то сортировать и раскладывать по полочкам, чтобы понять, какие из них могут быть важными, а какие несущественны. И известно, что между геномом шимпанзе и человека существует чуть более 1% различий. То есть на 99 почти процентов наши геномы абсолютно идентичны. Значит, всего порядка 35 миллионов различий в ДНК между человеком и шимпанзе имеется. И вот задача ученых сейчас понять, где именно вот в этих 35 миллионах различий те ключевые, которые, собственно, и делают нас людьми, а не обезьянами.
Это 35 миллионов отличий, это кодирующие гены, да, или непонятно, или вообще просто отличаются...
Вообще. Всего в ДНК, да.
Просто надо сказать, что часть информации в молекуле ДНК, она не кодирует белки, да, которые, собственно, и все и делают.
Да, ну, некодирующие белки части ДНК не обязательно являются неработающими. Многие из них выполняют другие важные функции, регуляторные, например. Или они кодируют разные другие, ну, РНК. Они кодируют функциональные РНК, а не белки. Это тоже очень важно.
Ну, вообще 35 миллионов – это не так мало различий.
Ну, это не так мало, но, в общем, это по сравнению с размером генома, это очень немного. На 100 букв одна отличается.
То есть на 100 нуклеотидов отличается?
На 100 нуклеотидов отличается одна. Ну, в общем, текст, в котором отличается только каждая сотая буква, это, в общем, практически один и тот же текст. И, соответственно, вот как же понять, какие из этих различий являются ключевыми? Прежде всего, конечно, ученых интересовали отличия в кодирующих частях генома, которые кодируют белки. Одна из первых таких ярких находок была связана с геном FOXP2, который в популярных изданиях часто называют геном речи. Дело в том, что мутации в этом гене могут приводить у человека к серьезным нарушениям речи. Нарушается членораздельная речь. Это первое. И второе, в этом гене обнаружено отличие от шимпанзе значительное. И в соответствующем белке отличаются две аминокислоты. Поэтому, естественно, появилось предположение, что изменения, произошедшие в этом гене, связаны со способностью к членораздельной речи, которая развилась у шимпанзе. Однако говорить, что вот этот ген является геном речи, как часто делается, это неправильно, потому что функция непосредственно этого гена, она неизвестна. Вот известны только некие косвенные факты.
Которые... Если он поврежден, речь ухудшается.
Если он поврежден, речь ухудшается. Он, по-видимому, каким-то образом связан с управлением сложными движениями языка, губ, вот какая-то координация движений вот этих. Этот ген есть не только у человека и обезьян, он есть у всех млекопитающих, у птиц. Вот недавно было обнаружено, что этот ген FOXP2 у певчих птиц во время пения изменяется его активность в мозге, причем именно в тех отделах мозга птицы, которые отвечают за пение.
Но характерно, что этот ген на протяжении сотен миллионов лет, это все-таки как-то связан с речью. Или с звукоизвлечением, с акустикой, да, ну, как у птиц.
Да, совершенно верно. Другие известные случаи, когда какой-то кодирующий ген у человека сильно отличается от шимпанзе, это вот два гена, которые связаны с ростом мозга. Это гены АСПМ и микроцефалин. Мутация в этих генах приводит к микроцефалии, то есть к недоразвитию мозга. Замедление роста мозга.
Александр, получается, что, опять же, так же, как было и с речью, если поврежден ген микроцефалин, то получается человек с болезненный, у которого недоразвит мозг и так далее, и назвали этот ген геном мозга.
Ну да, вот в популярных изданиях можно такое встретить. Хотя, ну, корректная формулировка такая, что это ген, необходимый для правильного развития роста мозга.
И у нас есть различия с шимпанзе в этом гене?
Да, у нас есть различия с шимпанзе, и более того, есть признаки, что этот ген подвергался недавно действию отбора интенсивному. То есть изменения в этом гене были важны, и действовал отбор. В случае с геном микроцефалин было показано, что самый распространенный у современных людей вариант этого гена появился сравнительно недавно и очень быстро распространился. То есть это могло происходить только под действием отбора. Появилась удачная мутация или несколько удачных мутаций, которые дали их носителям какое-то преимущество.
И они фактически захватили весь мир.
Да, этот ген стал очень быстро распространяться. Ну вот, скажем, у европейцев в разных странах 70, 60, 80% обладателей вот этой вот усовершенствованной версии гена микроцефалин, а 20-30% с другими версиями этого гена, и они так вот на первый взгляд не уступают. То есть, ну, нужно проводить специальные исследования, чтобы понять, на что это влияет.
И, Александр, что же выясняется? Вот мы взяли два гена, который связан с речью и который связан с ростом мозга, да? Что мы еще можем сказать об отличиях человека от шимпанзе или от других животных?
Самая свежая новость – это нашли ген, который кодирует маленькую регуляторную РНК, которая работает у эмбриона тоже в мозге в тот период развития эмбриона, когда происходит закладка структуры коры мозга. Вот самый критический момент развития эмбриона. Именно там этот ген работает. А почему он привлек внимание? Потому что оказалось, что этот ген человека имеет целых 18 отличий от той версии, которая у шимпанзе.
То есть очень сильно изменился.
Да, при том, что ген этот у шимпанзе отличается от куриного варианта только двумя отличиями. У шимпанзе и у курицы этот ген одинаковый, а у человека совершенно другой. И он работает как раз в мозге в тот момент, когда мозг формируется. Это очень, конечно, интересно. Но, опять же, непонятно, что именно делает этот ген, на что он влияет, зачем он нужен. Это все достаточно трудно выяснить, и все это пока откладывается на потом. Вот мы привели два, ну, три примера.
Ярких, да.
И на самом деле больше-то особо приводить нечего. Ну, еще там 2-3-4 случая. То есть, на самом деле, мало очень нашли пока вот таких белков, которые существенно отличаются.
И на что можно надеяться вот в этом случае? Вот эти работы, они, конечно, обнадеживают. Все-таки мы видим различия. Мы уже находим гены, да, мы можем сравнивать людей из разных популяций, да. Какие результаты могут изменить наше представление о людях, о животных, о природе?
В общем, это, конечно, в любом случае для формирования мировоззрение, для понимания того, что же мы собой представляем, очень важно. И, к сожалению, вот пока среди найденных генетиками фактов не так много поддающихся какой-то осмысленной интерпретации, но некоторые моменты очень интересны. Вот, например, считается одним из наиболее хорошо проработанных таких генов, чисто человеческих, да, вот которые отличают нас от обезьян, это ген, так называемый продинорфин. Это ген, который кодирует вещества удовольствия, эндорфины. Это те вещества, при помощи которых осуществляется эмоциональная регуляция нашего поведения. То есть от каких своих поступков мы получаем удовольствие, от чего не получаем. Вот оказывается, что здесь, в регуляторной области этого гена, сконцентрированы отличия.
От обезьян.
От обезьян, от шимпанзе. И проводили даже эксперименты, пересаживали эту регуляторную область человеческую в другие клетки. И оказалось, что в культуре клеток человеческая версия гена просто-напросто активнее работает. То есть производится больше вот этих самых веществ удовольствия. Что это может значить? Пока трудно сказать. Ясно, что вряд ли тут дело просто в увеличении количества этих веществ удовольствия, поскольку изменения затронули регуляторную область. Это значит, скорее всего, что эти вещества у нас синтезируются в каких-то иных ситуациях, чем у обезьян. То есть мы получаем удовольствие от чего-то другого и получаем иное количество удовольствия, чем обезьяны. Ну, понятно, что это механизм контроля поведения, это самое главное. Это то, что определяет наши поступки.
Александр, и на что мы можем надеяться? Вот что можно ожидать от этих результатов?
В общем, сегодня эта тема является одной из самых горячих.
Вообще, биологии.
В биологии, в генетике, в сравнительной даже геномике.
Науки, наверное, да.
Все очень увлечены этим делом. И мы находимся, ясно, только в самом начале пути. Но геном шимпанзе был прочтен всего только что. Но те результаты, которые уже получены, уже содержат в себе массу интересного. Мы понимаем, что мы на самом деле генетически очень мало отличаемся от животных. Те изменения, которые придали нам уникальные свойства человека, на генетическом уровне оказываются очень незначительными. То есть, ну, как бы животно-биологическая основа у нас очень сильна, изменилась только какая-то тонкая регуляция вот этих биологических животных систем, которые были у наших животных предков.
Удивительно, что при таком небольшом изменении это привело к таким сильным результатам.
Да, вот это действительно удивительно. И мы начинаем по-настоящему понимать, что эволюционные изменения очень крупные, приводящие к огромным преобразованиям строение, поведение, нервной деятельности могут быть связаны с очень небольшими изменениями на генетическом уровне.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани